Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.06 в столице. Сегодня «Идем на восток» вместе с Мариной Леонидовной Галас, доктором исторических наук, профессором финансового университета при правительстве Российской Федерации, членом экспертного совета Главного управления по вопросам миграции МВД России. И это очень важно, потому что сегодня мы обсуждаем миграционный кризис в Европе. И чему мы вообще можем научиться, глядя на эту порой ужасающую историю, чего стоит одно Средиземное море, которое было названо крупнейшим кладбищем, потому что на его дне покоится огромное количество, это десятки тысяч граждан самых разных стран Ближнего Востока, которые, спасаясь кто от бедности, а кто и от войны, пытались попасть там, на территорию Италии, скажем, а затем перебраться куда-то еще. СМС-портал +7 925 888 88948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Друзья, пишите, вот что вы думаете по поводу миграционного кризиса в Европе, чем это грозит Евросоюзу и какие уроки мы должны из всего из этого извлечь. Марина Леонидовна, ну давайте я начну с инфоповода. Его не обязательно обмусоливать. Все уже это сделали по многу раз, я имею в виду нападение на израильских болельщиков в Амстердаме. С одной стороны, имело место неподобающее поведение израильтян, они провоцировали. Но с другой стороны, если мы посмотрим на этнический состав нападавших, мы неизбежно вернемся к вопросу неконтролируемой миграции в Евросоюзе. Среди нападавших были, конечно, и местные, но все-таки большинство — это арабы, африканцы. И в этой связи, что вы думаете, этот процесс, вообще, почему он такой глобальный? Или мы его преувеличиваем? Действительно ли над Европой нависла угроза? Или это просто популизм там, европейских правых политиков, которые стращают и зарабатывают таким образом политические очки?
Миграция. Сложный процесс. Многофакторный процесс. Процесс, который имеет разные основания. Это и политические основания, связанные с вооруженными конфликтами, с межэтническими конфликтами, а также связанные с расовой дискриминацией, с тяжелыми экономическими, социальными ситуациями, в результате которых население становится подвижным и вынуждено мигрировать на территории, которые более благополучны, более безопасны. В то же время миграция может быть и позитивная, это может быть и инвестиционная миграция, это может быть экономическая миграция, взаимоинтересная и взаимовыгодная сторонам, это может быть и социокультурная миграция на сегодняшний день, это может быть и академическая образовательная миграция, которая имеет, пожалуй, тоже не один век своей истории, это на сегодняшний день развивающаяся и, я думаю, что еще обозначить себя как одну из, если не менее, ну, или не более, но, по крайней мере, равную по сложности проблему миграции наряду с вынужденной миграцией вследствие вооруженных конфликтов и расовых конфликтов, это климатическая миграция. Угу. А по подсчетам Международной организации по миграции, к 2050 году только климатическая миграция может достигнуть более 200 миллионов. Поэтому вопрос очень сложный и комплексный. Кризис ли сейчас в Европе миграционный?
Да.
Это вопрос, да? Поскольку миграция в Европе имеет длительную историю. А кризис ли был миграционный в связи с массовым выездом, да, россиян постреволюционный период в 1917 году? Кризис, безусловно, на сегодняшний день мы не знаем точную цифру в связи с тем, что вопрос не регулировался в то время и не было четких дефиниций, понятий, категорий, где бы могли совершенно ясно и четко посчитать. Но, тем не менее, от 5 до 3 миллионов россиян того времени нахлынуло в Европу, включая и дом Романовых, включая и русскую армию, да, великолепно подготовленную и заботящую Европу вот этой своей подготовленностью и возможностью повернуть политические события в ту или иную сторону. Это и русские послы, это и финансисты, это и обычные подданные Российской империи и затем уже республики граждане. И встает вопрос о регулировании этой миграции, огромный кризис, и благодаря нашим соотечественникам, россиянам, мир получил регулируемую, управляемую миграцию. Были приняты конвенции очень важные, которые затем распространились сначала на беженцев из Армении, подвергшихся геноциду, затем и на другие народы. Была конвенция 1933 года, которая наконец-то после, ну, практически более чем десятилетней, я бы сказала, борьбы настойчивой и наших бывших сограждан, и группы русских юристов были уравнены в правах с титульным населением, а могли получать документы, могли перемещаться, могли защищать свою честь и достоинство. Много из этих конвенций вошло в действующую сейчас конвенцию о статусе беженцев, которая действует с 1951 года, и стали основой и всего современного миграционного, международного и национального права. В Европе действует общая система управления миграцией, так называемые Дублинские соглашения, где страны Европейского Союза пытаются урегулировать и проблемы финансирования, и проблемы социальной поддержки, потому что по уровню дохода, по благополучию, по возможности трудоустройства, по возможности экономической предпринимательской деятельности. Конечно, страны Европы имеют разные условия и по-разному интересны для мигрантов.
Поэтому все стремятся в Германию преимущественно.
Германия, она и исторически была всегда, если мы начали свою с вами беседу с вопросом о российской миграции постреволюционной, в то время это была наиболее привлекательная для российской миграции страна, и сейчас это привлекательная весьма страна. И, например, Польша как бы политически не муссировала на вопрос беженства и миграции с территории Украины, но, тем не менее, мигранты перемещаются дальше в Европу, Болгария и так далее, поскольку пособия там не столь велики, и мигранты вынуждены либо заниматься предпринимательской деятельностью, трудиться так же, как и местное титульное население, но в целом, по данным коллег из этих стран, все-таки уезжают в более благополучные страны, ну, то есть, и даже не в Германию, а в Северную Европу,
даже так,
где пособия более велики, угу, и составляют где-то на семью до 2000 евро. Поэтому, конечно, более интересны им сейчас северные страны, и не случайно северные страны вводят постепенно ограничения для статуса временной защиты. Ведь, угу, у нас сейчас тоже большое заблуждение, и особенно в средствах массовой информации, когда всех выехавших по тем или иным основаниям, в том числе и по неблагополучной ситуации в стране, называют одним термином беженцев, которые в правовом поле не имеют такого статуса. В современной Европе это лица, которым предоставляется временная защита. Поэтому есть международные акты, которые регулируют миграцию, в том числе в странах Европы. Это и пакт об экономических, социальных и культурных правах. Это и пакт о гражданских и политических правах. Это и глобальный договор 2018 года о безопасной и упорядоченной миграции. И в основе разработки этого глобального договора, конечно, большую роль и большое значение играет именно политика и опыт регулирования в Европе. Так что тоже мы не можем сказать, это неурегулированные и нерешаемые важнейшие вопросы
страны. Да. Тут вмешаюсь, потому что, с одной стороны, все красиво на бумаге, да забыли про овраги. Я работал в Германии и с беженцами, и с мигрантами, с трудовыми мигрантами, в частности, из стран Ближнего Востока и Африки. Вы знаете, на каком-то этапе я осознал, что мне с моим арабским языком, в общем-то, в Германии немецкий и не нужен. Я и жить могу у арабов, и кушать, и стричься, и работать, и, в общем-то, делать все, что мне заблагорассудится. Потом я смотрел по сторонам, и какая-то тотальная социальная неадаптированность. Не в том смысле, что они, скажем так, не понимают, чем им заниматься, а в том смысле, что они не принимают местных правил игры. Я это наблюдал и в Италии. Я знаю, что подобное существует и во Франции. Вот в этом смысле, когда мы говорим про кризис и про угрозу европейской идентичности, Европе как таковой и в экономическом смысле в том числе, мы говорим прежде всего вот об этом. Да, одно дело белое движение, да, и ему сочувствующие, которые, в общем-то, в Европе более-менее прижились и адаптировались, а другое дело это ребята из Сомали, Нигерии, Сирии и Афганистана, которые компактно расселяются, организуют анклавы и, в общем-то, не очень хотят ассимилироваться.
Опять же, это два отдельных вопроса.
Так точно.
Первый вопрос – это неурегулированная или, как говорят в Соединенных Штатах, недокументированная миграция. У нас это является незаконной миграцией. Это большая проблема для всех стран-реципиентов. С другой стороны, упорядоченная и регулируемая миграция. Если мы говорим о упорядоченной и регулируемой миграции, то, коль скоро речь зашла о Федеративной Республике Германии, то здесь создана система регулирования, включающая и очень близка к Российской Федерации по своей алгоритмической основе. Это Министерство внутренних дел, это Министерство образования, это Министерство труда и социальной защиты, это и Министерство здравоохранения, то есть это комплексное решение проблемы, начиная от правовой урегулированности, предоставления статуса, разрешающего проживание, разрешающего легальный вид деятельности, разрешающие определенные социальные гарантии и прочее. И также наряду с вот такой системой государственного управления существует система земельного регулирования, то есть регионального, назовем так, да, если вот приблизить к России, регионального регулирования миграции. Здесь создаются и земельные центры адаптации, интеграции, наставничество профессиональное, создаются курсы языка, курсы правовых основ и так далее. И более того, вот все время отмечаю, когда обсуждаем вопросы регулирования в России, что желательно бы, чтобы в России тоже с точки зрения урегулированной законной миграции было введено обязательное на законодательном уровне императивное правило изучения русского языка.
100%.
Причем неэффективное, да, как вот сейчас мы наблюдаем различные случаи выявления противозаконных, фиктивных удостоверений и структур частного характера. Вот, обязательно на таком системном уровне правовых основ языка и так далее. Это очень важно. Поэтому вот с этой точки зрения мы можем говорить о системе такого комплексного регионального и федерального регулирования в Германии. Сохраняется ли проблема незаконной миграции? Да. И об этом голова болит у всех государств и у всех структур, которые занимаются регулированием миграции.
Я-то говорю как раз-таки о законных мигрантах. То есть о тех людях, которые вроде как и посещают занятия по немецкому языку, у всех у них есть документики, все расквартированы, у всех есть статус, многие уже семьи свои привезли, но при всем при этом работать они не очень хотят. И те, с кем я общался, не работают или работают как бы неофициально, потому что, как мне рассказывали, мы будем работать официально и перестанем получать вот дотации в тех объемах, в которых мы их получаем, не будучи, в общем, трудоустроенными. Говорить они не говорят в итоге. Я общался с людьми, которые там уже по году, 2-3 года находятся на территории Германии. Им это не нужно, потому что среда такова, что с арабским там или с каким-то еще языком местным им комфортно, им не нужно утруждать себя. Криминогенная обстановка растет. То есть, с одной стороны, вроде как заурегулированная история, вроде как все есть, и в это вкладываются бюджетные деньги, и немалые. А с другой стороны, я не увидел результата. Может быть, мне показалось.
Но опять же, да, вы смешиваете два разных понятия. Так. Вы говорите, не работают, да, а если человек не трудоустроен, он уже нарушает законодательство о миграции. Да. А если он нарушает законодательство о миграции, это уже незаконный мигрант. И в этой связи, безусловно, каждая страна, в том числе и Германия, не исключение, принимают различного рода административные и уголовно-правовые нормы, которые так или иначе стремятся урегулировать эту ситуацию. Что касается языка, но здесь предоставляется возможность, почему нет, говорить на собственном языке, но с другой стороны, даже исходя из вашего посыла, мы видим, что не зная язык, такой незаконный или неурегулированный мигрант не может найти себе достойную и квалифицированную работу,
да.
И он вынужден где-то работать подпольно или тайно, или получать по серым схемам не очень большие деньги
и надеяться
на пособие. Это большой минус, конечно.
Да.
И также, с другой стороны, он не имеет и социальных гарантий. Отсюда и рост криминала, отсюда и рост преступности. И эту картину, к сожалению, мы наблюдаем во всех странах реципиентов, в том числе и в Российской Федерации.
То есть зафиксируем, есть уровень де юре, есть уровень де-факто. Вот давайте поговорим теперь про де-факто. Мне интересно, те, кто говорят, что Европа вымирает, я вам присылал до эфира карту, которую я вчера обнаружил в соцсетях. Друзья, вы можете эту карту найти в моем телеграм-канале Аббас Джума, вот последний или предпоследний пост, я там все опубликовал. Эту карту прокомментировал Илон Маск, прокомментировал следующим образом. Европа, говорит он, вымирает. И там, правда, уровень рождаемости, он крайне низок. При этом мигранты туда планомерно, значит, с семьями, и в среде мигрантов, я тоже прочитал статистику, там-то как раз с деторождением все неплохо. Вот. В этом смысле угроза Европе обоснована или, да, точнее, когда мы говорим об угрозе, мы не преувеличиваем, мы правы или мы преувеличиваем, вот так?
Об угрозе демографического провала и в этой связи утраты титульности,
да,
населения.
Да.
Вы об этом,
да,
говорите.
Именно так.
Ну, давайте начнем с комментария Илона Маска.
Да.
У русских есть поговорка, чья бы корова мычала, а чья бы молчала, да?
Точно.
Коль скоро Россия православная страна, то есть еще и библейская поговорка, да, у себя в глазу бревна не видит, а у другого и маленькую щепочку заметит. Ну да, проблема есть, безусловно, и это, пожалуй, общемировая проблема сокращения рождаемости, сокращения фертильности. А почему я сказала о такой поговорке русской, потому что в Соединенных Штатах фертильность уже очень низкая. В среднем 1,84, но в Европе где-то 1,6, 1,64 в отдельных каких-то регионах. Ну, например, такие крупные штаты, как Вашингтон, как Калифорния, Мичиган, Каролина Северная, Алабама, и я так дальше могу продолжать, и Нью-Йорк, и так далее. Огромное количество штатов, имеющих почти такую же низкую фертильность, как и в Европе, чуть выше. Более того, я разговаривала по вопросу демографических провалов и с представителями азиатских стран, в частности, вот Центральной Азии, специалистами и Евразийской экономической комиссии. Действительно, мы наблюдаем сейчас движение трудовой миграции семейной, внесемейной, и в страны Европы, безусловно, из Центральной Азии, и в Китае, и Кореи отчасти, Республики Кореи, я имею в виду. Вот. Но, тем не менее, по прогнозам к 2030 году и в этих демографически на данный момент благополучных странах будет идти такой же процесс снижения рождаемости. Поэтому это общая проблематика. Но, с другой стороны, проходят и такие процессы, которые, наверное, еще стоит тоже анализировать, изучать, это и рост продолжительности жизни, соответственно, активной жизни, даже рост возраста воспроизводства тоже заметен на сегодняшний день, соответственно, активности социальной. С другой стороны, не следует забывать о том, что активно развиваются новые отрасли экономики, инновационные отрасли, которые тоже не затребуют во многом человеческих ресурсов, пожалуй, такой искусственный интеллект и так далее. Рост различных систем робототехники и прочее. То есть изменится, безусловно, и возрастной состав, и изменится уровень человеческой активности, безусловно, изменится и сама структура экономики, и замена части произойдет человеческой силы вот такой искусственной роботизированной рабочей силы. Это тоже нужно учитывать.
Это все тоже повлияет.
Но в ближайшую, безусловно, да. Но в ближайшую перспективу, если мы будем говорить до 2030 года, ну, в крайнем случае, плюс еще до 2050 года, мы будем наблюдать сокращение населения в старых странах, и они буквально станут старушка Европа, да, вот таковой станет.
Старый свет.
Да, пока это будет восполняться за счет миграции, которая будет, безусловно, притекать. Но в Соединенных Штатах к 60-му году, как говорят нам демографы-специалисты, до 80% трудовых ресурсов будет миграционный. Соответственно, и состав изменится. И на сегодняшний день он уже велик. 35% – это мигранты.
Это откуда? Мексика?
Это Латинская Америка, это страны Азии, и, может быть, я вас удивлю, не в меньшей степени практически страны Европы.
Даже так?
Даже так, да. Вот. В Европе тоже мы видим большой процент трудовых мигрантов, и он не будет меньше. В Канаде, например, да, тоже реципиентная страна, и более того, она мультикультурная страна и страна, которая не имеет какой-то такой традиционной или, как мы говорим, титульной культуры, да, и здесь тоже уже на сегодняшний день почти 53% трудовых ресурсов – это мигранты. В страны Востока на сегодняшний день тоже мы не видим пока резкого снижения рождаемости, но тем не менее, например, Япония уже нуждается в высококвалифицированных специалистах. Есть, несмотря на большую численность населения, потребность в низкоквалифицированных специалистах в Китае. Есть такая же потребность в Республике Корея, как неквалифицированных, так и квалифицированных специалистов. Япония.
То есть, в общем, тоже. Это глобальный процесс.
Процесс, да, который остановить мы не можем. Но в данном случае мы должны на уровне регулируемых таких институтов хотя бы просчитывать экономически, социально, ресурсно потенциалы, возможности и смещение миграционных акцентов и потоков. Куда мы их направим, где они будут эффективны, где они будут не нужны. Вот на сегодняшний день это общая проблема и для стран Европы, и для России – потребность в правильном, экономически, социально и политически выгодном распределении миграционных потоков.
Небольшой перерывчик и вернемся.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Так, Марина Леонидовна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я что понял из нашего предыдущего, да, вот, собеседования, длившегося полчаса. Миграционный процесс глобален. Это нормально. Это не всегда плохо, это иногда и хорошо, это касается в том числе и Соединенных Штатов Америки, кто бы мог подумать, туда даже европейцы едут, на самом деле в этом ничего удивительного нет, я сейчас смотрю, как стремительно деиндустриализируется Европа, кстати, стараниями той же Америки, скоро им вообще смысла находиться у себя дома не будет, потому что негде будет согреться и, в общем-то, негде будет работать. Это уже касается очень многих. Еще вчера счастливых сотрудников Volkswagen и не только. Но возвращаемся в Европу, в старый свет, возвращаемся к Амстердаму, к этому инциденту. Согласны ли вы с правыми политиками, которые стращают в каком-то смысле свое население, но в каком-то смысле они и правы, говоря, что мы теряем свою европейскую идентичность, нас завтра не останется, нас завтра заместят. Заместят неплохие люди, речь не об этом. Мы не говорим, что африканец там хуже или лучше немца или француза. Он просто другой. Он пришел сюда и привез своих там пятерых детей, и каждый из них еще по пять родит, в то время как мы не воспроизводим себе подобных. Соответственно, канет в лето христианство, наша там философия, культура, музыка, обычаи, традиции и так далее и тому подобное. И завтра это будет еврохалифат, предупреждают нас правые политики в Бундестаге, я не знаю, во французском парламенте. Да много где есть люди, которые этого боятся. Страхи их обоснованы или нет, по-вашему?
Острые проблемы, в том числе и проблемы миграции, проблемы межнациональных отношений, а они, безусловно, связаны с миграцией, проблемы межкультурных и межрасовых разногласий и даже конфликтов существовали всегда, и на протяжении многих веков политики использовали их в своих интересах, ну, пожалуй, даже и в период Древнего Рима, безусловно, всегда острейшие, в том числе и миграционные проблемы, были основой для таких популистских заявлений, для различных страшилок, для того, чтобы придать значимость либо определенным финансовым тратам, либо военным каким-то кампаниям и развитию ВПК, что мы, собственно, тоже наблюдаем сейчас в Европе, особенно в старушке Европе. Да? Угу. Поэтому вот проблемы можно либо подать объективно, то есть с точки зрения рисков, опасностей, угроз, возможности их решения, разумного, непредвзятого прогноза развития ситуации, а можно утрировать, да, и создать внутри через того или иного государства чрезвычайно напряженную, конфликтогенную и даже криминально опасную ситуацию, что мы, собственно говоря, и наблюдаем и в этом конфликте. Да, безусловно, проблема есть, проблема Палестины, проблема Израиля, она острая, она носит уже многовековой такой характер, сложный, исторический, и политический, и экономический.
Можно я вас...
Но если ее разжигать...
Точно.
Да, то...
И я добавлю, я прошу прощения, не могу сдержаться. Если бы Европа была последовательна, если бы она ввела антиизраильские санкции, как ввела антироссийские, то не было бы этого матча. Не приехали бы израильтяне в Амстердам, и местные, значит, ребята их бы не поколотили. Ну, правильно же?
Безусловно, должна быть разумная, корректная политика у стран Европы, да, не двойные стандарты. Если мы видим проявление тех или иных негативных последствий агрессивной внешней политики, то это тоже должно быть основанием для правильной, объективной характеристики и для предупреждения таких серьезных международных конфликтов, которые грозят разрастанием и мировых войн, страданиям, гибелью десятков тысяч ни в чем не повинных мирных людей, палестинцев. Поэтому, с одной стороны, говорится об угрозе и гибели Европы, да, разжигая эту ситуацию. С другой стороны, мы видим либо умалчивание, а умалчивание – это всегда знак согласия, да, либо прямую поддержку такой агрессии в отношении вот ни в чем не повинного мирного населения. Поэтому, безусловно, да, это проявление вот сейчас острейшей ситуации на Ближнем Востоке, но, с другой стороны, мы же с вами говорили и о регулировании миграции, а это и регулирование криминогенной ситуации, поэтому правоохранительные органы тоже должны были провести соответствующую работу и предупредить возможность такого столкновения, а она была очевидна. И приезд большой группы болельщиков, и их агрессивное поведение, но напротив, оно даже никак не было сглажено, предупреждено, а наоборот, было сделано все возможное для такого острейшего накала конфликта межнационального и представляющего разные интересы разных государств. Поэтому нужно быть прежде всего ответственным политиком и думать не о ежеминутной славе, да, и о какой-то, ну, назову так, гражданско-правовым языком, необоснованной выгоде, а все-таки об ответственности перед своим населением хотя бы, а перед своей страной, перед будущим своих же потомков хотя бы, да, для того, чтобы не создавать такие мировые угрозы вот на такой и, казалось бы, мирной должно быть, да, спортивной почве.
А давайте сейчас примем звоночек. Да, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер, знаете, точнее.
Вот по поводу этого инцидента в Голландии, в Нидерландах, с одной стороны, там был плакат, который спровоцировал, да, болельщиков арабских. И, ну, все прекрасно осведомлены о том геноциде, который происходит и в Газе, и на юге Ливана, но особенно в Газе. А здесь я могу понять, значит, этих болельщиков арабов. С другой стороны, мне кажется, прав также и Вим Вендерс, да, правый политик Нидерландов, ну, который тоже хочет сохранить какую-то идентичность, так сказать, этой крошечной Голландии.
Я понял. Я вас понял. Спасибо большое. Тут вы, как мне кажется, в один котел свалили сразу несколько тем. Я вообще не одобряю насилие. Я считаю, что то, что произошло, это неприемлемо, и это никак не поможет разрешить палестинский конфликт. Напротив, это его усугубит, потому что завтра любой правозащитник, который только заикнется в Европе о правах палестинцев, тут же будет обвинен в антисемитизме, и ему напомнят про этот инцидент. Так что это была медвежья услуга. Что касается правых популистов, то их исламофобия, их неконструктивный подход к решению миграционного конфликта мне также не близок. Но давайте я перейду к своему вопросу, вам, Марина Леонидовна, потому что вы говорите о том, что эту сферу пытаются урегулировать, что осуществляется работа правоохранительных органов. Но насколько это вообще возможно, с учетом того, что люди, которые направляются с территории Ближнего Востока, объятого огнем войн, революции и так далее, направляются в Европу, заведомо испытывая ненависть к тем странам, куда они направляются. То есть в этом смысле я считаю, что нынешние миграционные процессы, они, ну, достаточно специфические. Огромное количество сирийцев, иракцев, афганцев, африканцев воспринимают европейцев как колонизировавших их когда-то, убивавших, насиловавших, грабивших, а значит, должных. Вы должны, говорят они, нам сегодня за там, столетия мучений. И в каком-то смысле они правы. И люди, они, конечно, не злопамятные, но память у них хорошая, и, в общем-то, зла предостаточно. Они передадут это последующим поколениям. Я смотрю, как уже в третьем и в четвертом поколении некоторые африканцы, арабы, в общем-то, достаточно негативно относятся к титульной нации, имея на это определенные исторические основания.
А здесь три проблемы. Первая проблема, о чем мы только что говорили, это недостаточно хорошая работа правоохранительных органов. Это бездумное такое политиканство в своих интересах экономических, финансовых, персонально-личностных и так далее правых политиков. Но с другой стороны, вот мы такую же ситуацию наблюдали в Российской Федерации, Дагестан. Помните, тогда тоже такое было предотвращено массовое, ну, скажем, назову таким народным словом, смертоубийство, да, и ведь мы налицо видели провокацию, да, поэтому, когда приезжает определенная группа или настроена определенная группа, то она настроена, она не возникает стихийно. Есть определенный лидер или группа лидеров, которые, ну, это вот типично по типу даже вот цветных революций и так далее, создание конфликтных ситуаций, здесь программа отработана. То есть возникает острая проблема, она подогревается определенными специалистами в определенных целях, и затем уже включается и случайно находящееся в этом месте население, но имеющее уже свою точку зрения, свой объективный и субъективный негатив по отношению к определенным событиям. Но опять же, это управляемая группа для конфликта и для провокации.
Я не
это
согласен.
Очевидно.
Я не согласен, потому что, да, если мы говорим о дагестанцах, там имела место провокация извне. Но когда мы говорим о ближневосточных мигрантах, там ситуация не то чтобы управляемая, она самоуправляемая. Там есть внутренний аспект. Дагестанцев никто не геноцидил. Там европейцы их не обворовывали, не убивали, не отнимали у них территорию. А если мы говорим о тех же сирийцах или ливийцах, например, то там, извините меня, НАТО постаралось, и многие поколения будут это помнить. Там нету какого-то провокатора извне. Там есть, условно говоря, отец, который передаст это знание сыну, а тот своему, и так будет длиться достаточно долго.
Ну, вы сами сказали, управляемая.
Самоподогреваемая.
Все равно есть лица, которые заинтересованы в подогреве этой ситуации и в кровопролитии.
Ну, в каком смысле заинтересованы?
Там вот, ну, в разном смысле.
Обиженный сириец, у которого НАТО отняло дом, семью и так далее. Ну что, ну он хочет отомстить. Или как минимум он обижен, он считает, что ему теперь должны. Его сын так будет считать, его внук так будет считать. Ему не нужен какой-то триггер дополнительный или какой-то там, значит, подстрекатель извне, чтобы осознавать свою позицию. А она, в общем, питается не из интернета, она питается не из соцсети, она питается из личной истории, из личных мотивов, из обиды, исторической обиды. Сюда же присовокупляются века, на самом деле, убийств, ограблений. Эта земля изнасилована многократно европейцами.
Историческая обида, текущая обида. Да, она всегда есть, она присутствует в тех или иных острых конфликтных ситуациях, в нарушении суверенитета, в нарушении прав, свобод, в нарушении нормальных жизненных человеческих прав и обоснованных прав. Но в любом случае эта обида может либо направиться в какую-то конструктивную сторону, да, либо направиться в дальнейшего кровопролития и разжигания конфликта. У меня семья тоже достаточно вот пострадавшая от политических репрессий, но, например, мой дед говорил, пострадавший тяжелейшим образом, в том числе и потеряв сына и
советский
много,
период.
Да, но он говорит, что нельзя отвечать злом на зло, иначе оно будет бесконечно. Поэтому во всем должна быть мера. И нельзя, а это очевидно все-таки, нельзя использовать эту обиду, страдания, боль для дальнейшей боли, для дальнейшего разжигания конфликта. А все-таки перевести это не в бесконечную бойню, а в решение на мирных основаниях. Что касается колониализма и неоколониализма. Ну, да, уходит период колониализма, ушел, но оставался и до наших дней период неоколониализма.
Франц-Африк.
Да, и мы видели эксплуатацию и стран Африки, и стран Азии, сырьевую эксплуатацию. Ну, о чем тут говорить? Финансовую эксплуатацию, подчинение своим финансовым интересам. Но, с другой стороны, к сожалению, старая Европа по-прежнему хочет еще и мечтает о сохранении вот этих преференций колониальных. Но, тем не менее, страны изменились, страны выросли, страны стали более экономически самостоятельные, культурно самостоятельные. И стремятся быть суверенными во всем, в том числе и экономически. И вот этот вот конфликт неоколониальной психологии, неоколониальной экономики, на которой построена старая Европа и Соединенные Штаты в том числе, она вступает в такой тоже непримиримый конфликт с выросшими и желающими быть суверенными странами. Не случайно мы видим такой интерес к новой интеграционной системе БРИКС, да?
Да.
Когда основной посыл этой системы интеграционной был мирное существование, взаимовыгодное решение проблем и сохранение всех видов суверенитета стран. Вот это подкупило. Ну, кроме того, и, конечно, определенные экономические интересы, противовес, всегда бывают сдержки, противовесы, да, вот как противовес этой колониальной системе.
Вот я с вами...
И еще один момент, да. Который мы говорили, это сохранение идентичности культурной.
Да.
На сегодняшний день... В каких-то странах Европы мы видим 7% во Франции, например, в Германии чуть больше 10% пришлого, да, миграционного населения по сравнению с титульным, а в России это чуть больше и так далее. Но все равно основной костяк-то титульный остается. И вопрос, кто сохранит, сами ли сохранят европейцы свою культуру, приумножат ли они эту культуру, или они ее забудут, свои лучшие литературные, художественные традиции, и впадут вот в такой какой-то легковесный, фриковый, да, какой-то новый период своей
культуры.
Кажется,
вот сейчас происходит именно это, когда из храма, например, когда храм превращают в кофейню.
Да, поэтому все зависит же от титульного населения,
да.
Как оно относится, да. И с каким уважением оно относится к своей культуре. А Россия, как мы видим, как пример, да, мы с вами все-таки граждане Российской Федерации, и россияне, и выросли в России, и многое нас с ней связывает, и будет связывать. Это многонациональная страна исторически, традиционно, да, с времен древнерусского государства от 200 национальностей были объединены, так и сейчас мы видим. Но каждая сумела сохранить свою культуру, свою идентичность и развить ее, не конфликтуя, не противоборствуя друг с другом.
Но тут надо дать должное специфике Российской империи, которая не давила, в отличие от Франции или там, от Великобритании.
К тому, что все зависит от желания той самой титульной нации. Первое, о чем мы говорили, это сохранение своей идентичности, своей культуры, уважения к ней. А с другой стороны, это организация такой системы взаимодействия, чтобы и другие пришлые народы, да, мигранты, пока на сегодняшний день не составляющие угрозу, на мой взгляд, идентичности, 7%, 10% и так далее, намеренную, смогли сосуществовать, уважать, развивать и свою культуру, и в то же время оскорблять и культуру титульной нации. Но титульная нация должна показать, вот она, наша культура, уважайте ее, мы уважаем, тогда ее будут уважать и новые люди, которые приезжают и будут приезжать неизбежно в Европу.
Я согласен. Все-таки вернусь к своему тезису об обиженных и оскорбленных. Вы говорите, ну, если перефразировать, надо простить, надо, в общем, отпустить, надо проявить великодушие, как это сделал ваш дед, честь ему и хвала, но то, что доступно вашему дедушке было, безусловно, образованному человеку, вряд ли доступно тем, кто сегодня пересекает Средиземное море на самодельных плотах. Обиженные, оскорбленные, в массе своей не очень образованные люди. И есть определенная статистика, что действительно едут люди, как правило, из очень бедных слоев населения. В этом смысле, да, отпустить и простить могут, например, индийцы. Вот они в том состоянии, чтобы как-то перелистнуть страницу, скажем, ну, Индия — это Индия. Или китайцы, они никогда не забудут опиумные войны, но, наверное, могут уже простить и как-то оставить это в прошлом. Это Китай, это империя, все, у них уже все есть. А люди, которые потеряли все, приехали к тем, кто у них это все отнял, и наблюдают сегодня каждый день, что те, кто у них это отнял, в принципе, от своей политики не отказываются. Вот им как быть? Как им отпустить, забыть, я не знаю, проявить великодушие к своим, по факту, палачам?
А почему вы полагаете, что каждый из вот таких страдающих от тяжелейших экономических, вооруженных и иных проблем стран мигрантов уже потенциально просто озверел, потенциально утратил свой человеческий облик, и единственное, с чем приезжает, это желание мстить.
Но я так не сказал.
Если утрирую вашу речь, почему вы не считаете, что он настолько устал от этих конфликтов и проблем, что он мечтает об одном, о мирной, спокойной и относительно обеспеченной жизни для себя и для своей семьи?
Я объясню.
Если у него будет возможность жить, трудиться, оберегать свое здоровье, создавать семью, и при этом ему бесконечно не напоминать о том, как он страдал, как ему было тяжело, и он должен отомстить, вот есть бесконечные враги и бесконечная месть, то почему вы считаете, что он не будет вести мирной жизни, а без конца будет конфликтовать и стремиться уничтожать то население с тех стран, в которые он приезжает?
Ну, скажем так, диапазон очень широкий. Там есть и такие радикальные, в общем, элементы, есть менее радикальные. В общем и целом, зная психологию, менталитет очень хорошо, религиозные особенности этих людей, я прихожу к выводу, что ту травму, которую им нанесла Европа, они не забудут и не отпустят. Понятное дело, каждый по-своему ее переработает. И все, я вас уверяю, едут туда за лучшей жизнью, а не за войной или доказыванием там чего-то. Но, сталкиваясь с определенными реалиями, а они таковы, что не каждый может там найти то, что ищет, в общем-то, они возвращаются к тому, что те, кто их сегодня принимает, хорошо ли, плохо ли, это те, кто вчера у них отнял все. Я вот говорю со знанием дела, потому что очень много на эту тему общался непосредственно с беженцами, мигрантами. Еще раз, каждый по-своему эту трагедию перерабатывает. И, возможно, большинство не пойдут с оружием в руках что-то доказывать. Но в любом случае каждый из них относится к месту, в котором они живут, как к месту, которое должно принять, должно обогреть, должно вернуть то, что было отнято, и должно действовать по их правилам. Вот эти люди, которые туда приезжают, от своих правил, от своего образа жизни отказываться не намерены. Они едут туда, скажем, не как вот сейчас, может быть, какой-нибудь айтишник из Москвы поедет в Лос-Анджелес. Они едут туда с набором определенных привычек. И это резко диссонирует с тем, к чему привыкли местные. И вот когда это столкновение происходит, оно не обязательно на улицах с битами и мачете в руках, оно иногда в образовательных учреждениях, там, в университетах, школах, в ресторанах и барах и так далее, на улицах, вот тогда происходит искра. И вот я боюсь, что очень много поколений должно пройти, чтобы перестало искрить. Вот я о чем.
Безусловно, время лечит, да, и более благополучная жизнь следующих поколений, она смиряет, она делает человека более позитивным, но, тем не менее, здесь возникает две проблемы, мы же говорим об урегулировании миграции, да, первая проблема – это создание таких условий приема мигрантов и направления потоков мигрантов, чтобы они не были мучительными и опасными для жизни, как вот вы говорили, в Средиземном море множество погибших, которые, ну, бежали просто в нечеловеческих условиях в надежде все-таки выжить, да?
Полминуты остается у нас.
Да, и другой вопрос, это на сегодняшний день обсуждается в Европе, создание в бывших колониальных странах с тяжелыми условиями таких новых условий и инвестиций в эти страны, чтобы люди не бежали из них, чтобы люди устроили свою жизнь.
Вот.
И тем самым простили и когда-то прегрешения тоже предков тех людей, которые на сегодняшний день не виноваты. Поэтому два таких направления сегодня очень активно прорабатывается, но решить их очень непросто.
Спасибо огромное. Доктор исторических наук, профессор Марина Галас была у меня в гостях.